плачет девушка в автомате, путаясь в зябкое пальтецо, вся в слезах и в губной помаде, перепачканное лицо, вся в слезах и в губной помаде, перепачканное лицо. Дует худенькие ладошки, в пальцах лед, а в ушах сережки. Ей сегодня идти одной вдоль по улице ледяной. Ей сегодня идти одной вдоль по улице ледяной. Мёрзлый лёд. Плачет девушка в автомате, кутаясь в зябкое пальтецо, вся в слезах и в губной помаде, перепачканное лицо, вся в слезах и в губной помаде, перепачканное лицо.
Психологические этюды. Эти этюды не в багровых тонах.
Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест», начинается еженедельная программа, и второй раз подряд, даже можно сказать в некотором смысле по письмам наших радиослушателей, что бывает довольно, к сожалению, редко, все это все лайкают, да лайкают как собаки, а вот написать никак не хотят. Но вот нынче вот они и звонили, и писали, и обращались, и люди и церковные, и совершенно нерелигиозные, потому что предыдущая тема, я бы так ее грамотно назвал, сентимент, то есть обидчивость, причем она ведь, знаете, бывает не только личная, о чем мы говорили в прошлый раз. Она бывает и религиозная, когда-то кого-то сожгли, и все, обижаемся. Значит, она бывает межгосударственная, все, пытаемся отвоевать там что-нибудь, где-нибудь, старые обиды тоже. Всплывает постоянно, она бывает политическая, ну, уголовная, само собой, ответишь за базар, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И вот разные виды рестимента, обидчивости. Вот сегодня мы немножко поговорим, и для этого второй раз подряд в нашем эфире уважаемый эксперт, человек, который работает с книгами по этому поводу, Юлия Сорогина.
Сорогина.
Пожалуйста, вам теория, а мы уже будем, так сказать, по мере продвижения работать с ней.
Всех еще раз приветствую, меня зовут Юлия Сорогина, эксперт по мышлению, наставник по великим книгам, я специалист нейрографики. И после прошлого эфира очень приятно, что было много обратной связи. И в личное сообщение мне тоже написали и прокомментировали так. Обижаться, понятно, что это вот мой выбор, да? Но никто не дает мне права обижать других.
О.
И хочу задать вам. Да, мы же сами себя контролируем, да? Так и такой был комментарий. Я могу кого-то обидеть? Вот я вас спрашиваю, Владимир, я могу кого-то обидеть?
Нечаянно можете, даже самый интеллигентный человек нечаянно. Если человек перед вами ранимый такой весь себя, у него какие-то такие особые взгляды, а вы при нем начнете мясо кушать, например, да? Его уже обида.
Давайте. Но на самом деле я считаю, что мы никого не можем обидеть. Я никого не могу обидеть. Когда я делаю, я выбираю какие-то действия, я делаю их относительно себя, и я не имею никому злого умысла. Я делаю то, в чем я вижу смысл. И я в каждый момент времени делаю наилучшим образом. И, естественно, я беру ответственность за свои действия и за их последствия. То есть головой я понимаю, что мои какие-то слова могут затронуть веру чью-то, могут затронуть человеческие чувства. Но в тот момент, когда я выбираю разозлиться, могу ли я сделать по-другому? Ну, не могу. Ну, я вот в своей точке сознания, в которой я нахожусь сейчас, ну, не могу. И это не такая вот отмазка для того, чтобы оправдывать все свои какие-то некорректные действия, да, ой, я сделала наилучшим образом. Нет, я, естественно, беру ответственность за то, что я делаю, за свои слова, и в дальнейшем я могу проанализировать, да, а что я сделала, а почему я разозлилась, может быть, я там была голодная, может быть, у меня какие-то другие были факторы, и как затрагивали в прошлый раз тему о том, что я человека оцениваю по поступкам, а себя по намерениям, да, разрешу себе прокомментировать ситуацию про автомобиль, который выехал, его смысл, его поступка, почему он выехал на встречную полосу, может быть, он там куда-то торопился к кому-то, не знаю, там у него как бы родственнику было плохо, да, но мы оцениваем его поступок, и мы почему-то думаем, что он направлен именно к нам, у этого человека не было смысла сделать вам как-то да, плохо. Но мы оцениваем именно поступок и начинаем его анализировать из своего собственного опыта. Поэтому вот, исходя из всего вот этого монолога, хочу еще раз сказать, что я не могу никого обидеть. У меня нету никакой цели, никакого злого умысла в моих действиях к другому человеку.
Вот, уважаемый мой, наш эксперт, я отчасти соглашусь с вашими рассуждениями, потому что это такой детский, искренний, непосредственный взгляд. Но ведь мои действия искренние по отношению к этому миру или к ближнему, они могут нанести ущерб и кошельку этого ближнего, телу. Вот я иду, вижу чужую жену, хочу, понимаете, вот, но ничего с собой сделать не могу. Или там еще что-то.
Разбил чужую семью.
Да, вижу, например, там у кого-то машина лучше. Хочу, и ничего с собой поделать не могу. И действительно, с моей-то точки зрения, это благо. Но это приносит ущерб ближнему, и это его огорчает. То есть тот ущерб, который я ему нанес, ну, может быть, не специально, то есть из искренних интересов своей жизни. Но это огорчает очень ближнего, когда я увел у него автомобиль, когда увел у него жену или часть денег из его кошелька. Вот мне регулярно звонят
мошенники.
Разные люди, которые хотят рассказать мне, продать красивую сказку за мои, за мой счет. И это, ну, как-то, ну, не, это меня огорчает и приносит определенную боль. Поэтому я
обида. Что делать с мошенниками?
Обида, нет, дело не в этом. Обида — это та боль, которая нам причиняют другие люди, которые хотят, ну, простите, без нашего согласия иметь нас, что-то там получить от нас, финансово, душевно, духовно, которое причиняет нам ущерб.
Мы говорим о том, что мы можем действовать только относительно себя, а вам это зачем? Зачем вы себе организуете регулярно каких-то мошенников и так далее и тому подобное? Какую сферу жизни вам нужно прокачать, чтобы, ну, как бы вот эти вот люди в вашей жизни больше не появлялись?
На самом деле это уже вопрос осознанности. Почему? Потому что свое отражение тела я смотрю в зеркале. А свое состояние духа, ну, то есть разума, я смотрю в окружающих мужчинах. Состояние своих чувств или души в окружающих меня женщинах. И я, тогда я начинаю понимать, за что мне дан такой начальник, например, который меня угнетает. Оказывается, я домашний тиран. То есть, ну, я...
Кстати, по поводу начальников, извините, я не люблю, что вы не любите, что я прерываю, но тут просто в тему. Я всегда думал, что китайцы большие работоголики. Пока не познакомился вот, ну, в телеграм-каналах с китайцами. Они говорят, вот китаец потерял работу. Вот что делает русский человек? У него до стипендии осталось 3 рубля, и он помирает с голоду. Ему надо вот хватать за любую, из любого начальника, кстати. Китаец ждет ветра. Понимаете, да? Он паруса растопырил, ну, учение Конфуция, и ветра ждет. И работа, моя жена искала работу полгода, я ее ругал все время. Но, извините, нашла работу и соцобеспечением, и вовремя на пенсию вышли, и премии хорошие, на работу доставляли. А я всю жизнь хватался, вот по поводу начальника немножко, может быть,
так я прав? Вот, отвечая на вопрос нашего специалиста, я и говорю, что я любые ситуации они, в принципе, исходят из того, что составляю я, потому что подобное притягивает подобное. Так же, что посеешь, то и пожнешь. И поэтому, да, любая ситуация дана от Бога, но не за что-то, а для чего-то, чтобы ты познавал себя и, наверное, воспитывал свою натуру вот в духе ну, такой созидательной любви.
Кстати, меня, я 20 лет терпел, действительно, но кто все равно ушел. То есть, сколько ты не терпи, вот давайте вот этот вопрос так зададим.
Значит, жили в неосознанности.
Нет, мы выехали. Первое, вот ты должен простить, это такая религиозная проблематика. И второе, ты должен терпеть. Она тоже полурелигиозная, но русская очень, очень русская. Мы 300 лет терпим, потом уже так разойдемся, что ни империи, ни страны не останется, уже все тогда уже. Но 300 лет нас спорят при этом на каждую субботу, если мы крепостные.
Есть такое выражение, сожаление мы обрекаем себя на повторение.
Да.
Чем больше мы будем сожалеть о том или ином моменте, который мы создали себе в жизни, тем чаще мы себе будем эту ситуацию и глубже эту ситуацию будем повторять. Да? Если меня, как говорится, ударили один раз, то потом ударили второй раз, потом сильнее ударили и так далее и тому подобное. Но как только я сделаю выводы из этой ситуации и пойму, зачем я себе и каким образом я ее себе организую, кто-то меня сможет ударить? Нет. Такой же смысл и про обиду. Если я пойму, зачем я обижаюсь, на кого я обижаюсь, почему я выбираю обижаться, я могу осознанно отказаться от этой обиды, потому что у меня будет понимание, почему я это делаю, для чего, какие потребности я себе закрываю тем или иным моментом, тем или иным человеком, той или иной ситуацией, мошенниками, начальником. Может, я закрываю свою потребность в возлюбленных чувствах быть в состоянии жертвы, да?
Да,
и начальник-тиран, да, это да. Легитимное право быть мне постоянно жертвой. Я постоянно там жалуюсь и прихожу домой, чтобы меня все жалели. Начальник такой, какой-то, каким я его наградила, повешала на него ярлык. На самом деле человек никакой, все остальное придумываем мы какими-то его облекаем чувствами, моментами и всеми остальными.
Нам позвонила слушательница, она говорит так: в детстве ее изнасиловал отчим. Потом она вышла за человека, который ее бросил, и тоже она лет 5 отдыхивалась от этого несчастья. Правда, сын красивый, молодой, красивый, я знаю этого сына, замечательный. И потом она говорит: а потом я вышла замуж за человека, который родила еще море детей, он нас тоже бросил, ну не бросил, а мы уже от него ушли, потому что он настроил нам ад. Мне кажется, это вот я сказал так, наверняка у вас комплекс жертвы. То есть такая вот своеобразная садомаза получилась, что садисты прямо на вас, прямо как вот пчелы летели.
Я не знаю еще раз, как на самом деле, да, со мной тоже можно не соглашаться, но есть определенные сценарии, и как пишет Берн в своей книге «Игры, которые играют в люди», до 6 лет человек формирует определенный сценарий жизни. Он знает, когда умрет, как проживет, победителем, неудачником, в состоянии жертвы. Мы это выбираем. Можно ли корректировать сценарий? Можно в состоянии взрослого, в состоянии осознанности, мы можем делать определенные выборы, действия и так далее. Но то, что мы его формируем и берем извне, это есть описано научно. Вот. И дальше просто человек не смог отказаться от состояния этой жертвы. То есть она не поняла, зачем она это себе делает, и организовала следующего человека. Да вот тоже про мужа. Да? Вот я сейчас уйду от мужа, найду себе другого, будет все круто, будем сладко жить. Не будем. Потому что пока ты сам не станешь другим, ты притянешь себе того же человека. Один раз, который там алкоголик бил, другой раз, ну хорошо, он будет не пить, но бить, да, там, и, ну, смысл будет тот же самый.
Один комментарий последний, вот я еще очень умный, действительно такой, видимо, врач писал. Она пишет так, что много очень в вашем, так сказать, вещании про любовь, но на самом деле ребенка просто именно до 60 лет надо прижимать к телу, именно к коже. И так вырабатывается окситоцин, ген привязанности, гормон привязанности. То есть, почему вот дети любят прижиматься? Они же с разбегу, и надо прижаться обязательно. Почему к маме в постели или к папе лезет ребенок? Ему надо прижаться. Это не просто комплекс щенка, чтобы тепло было, нет. Это именно инстинктивно, вот на генном уровне ребенок зарабатывает себе будущее. Чем больше вы его целуете, прижимаете, именно вот, почему люди, вот братское целование, да, было раньше в церкви, я помню, почему люди рукопожатие именно, по плечу именно хлопают, да, вот прижимаются немножко так вот, ну, конечно, разумных пределов, понимаете, да, то есть это вырабатывание вот той любви, которая у нас, она когда-нибудь и стрельнет, а вот если этого нету, получается недолюбленный ребенок, комплекс жертвы, отстранение, холодные родители такие, они любят его по-своему, но они ему не прижимали. И он не может любить, и действительно получается, возможно, вот такая трагедия на всю жизнь. И тоже она говорит, до 6 лет.
Я в данной ситуации соглашусь с нашим экспертом, потому что бежать из ситуации нет смысла, убегать от страхов или предрассудков, или от человека. Это нужно прорабатывать, и в первую очередь изнутри себя, потому что в некотором смысле это зеркалит, это наше зеркало, состояние нашего духа и души, вот это тот самый ближний. Если мы будем бить зеркала, ну, то есть разбивать, да, и пытаться, увидели другую раму, прибежали, отражение тоже, проблемы те же. Это, знаете, мне так интересно было, у меня, я подарил супруге аквариум, и там рыбка такая, петушок, ну, небольшой аквариум, там у нее минимальное содержание с этим самым петушком, но что интересно, ему необходимо раз в неделю ставить зеркало. Зеркальце ставишь, иначе он там, ну, мало живет.
Скучает.
Он скучает, да.
Когда, то же самое.
И когда ставишь зеркало, он начинает биться за свою территорию вот с этим отражением. Это же надо видеть. И если ты забудешь убрать зеркало, он так и сдохнет, то есть в этой битве.
Депрессия.
И я, глядя на этого петушка, как-то я увидел, что это я. Мне Бог ставит зеркало через те или иные обстоятельства в лице тех или иных людей. И я, не принимая свое отражение, я не хочу с ним делить территорию и начинаю яростно сражаться. А разобраться бы надо.
Для танга нужны двое. Вот мы уже вторую передачу подряд говорим о личностных взаимоотношениях, о таком семейном или внутреннем таком сентименте, обидчивости по-русски. И, соответственно, как с этим конкретно работать? Например, вот на примере, ну, женщина хотя бы вам ближе, наверное.
Сейчас еще немножко расскажу. Ага. Да? За предметной картинкой, если я не могу увидеть и понять смысл действий другого человека, мое сознание не готово принять, да, эту информацию. Дело во мне. «Дело во мне» – это такая короткая фраза, на которую можно опираться и возвращать себя именно в состояние осознанности, вот в это взрослое состояние, да, по психологическим ребенок, взрослый, родитель. Да. «Дело во мне». И эта информация не про вину, потому что у нас нет ни хорошо, ни плохо, все относительно чего-то, нет злого умысла, да, как мы бы уже проговорили, есть книга Харрисона «Я окей, мир окей, ты окей», и Берн тоже об этих состояниях пишет, это искусственно созданная мной позиция, в которой я воспринимаю мир. «С вами все в порядке, со мной все в порядке, в мире, в принципе, все в порядке». И...
Если вернуться к тому, что с тем делать, то у меня плохой фильтр, да, он такой подсвечивает коричневым все время ухудшает картинку. Что с тем фильтром делать?
Научиться чувствовать себя, да, честно себе признаваться, себе и другим о том, что у меня не получается контролировать свои эмоции. Если я честно в этом себе признаюсь, я могу с этим что-то сделать. Да? Мне проще сказать, что я обиделась, и я не буду с вами разговаривать. Но сложнее сказать, что я сейчас злюсь, потому что мне там, не знаю, там нахамил начальник, я пришла домой и, собственно говоря, про перенатравливание, да, говорили, да. Накричала на детей. Но я просто выбираю эмоции, я просто накричала на детей. Могу ли я себе признаться в том, что я не смогла ответить начальнику, не смогла отстоять свою позицию? Ну, согласитесь, это же, ну, это честно. Это сложнее сказать детям, что я вот какая-то, ну, условно в кавычках, не такая, что я на работе не выбрала отстоять свою позицию, И сейчас просто вот, ну, как бы злюсь на вас, они вообще здесь ни при чем. Они вообще этого не понимают, что я пришла домой и кричу на всех, не потому что они какие-то там и что-то там не убрались или в комнате не навели порядок, а просто потому что у меня какие-то внутренние процессы. И когда я начинаю признаваться в этом себе и говорить себе правду, я могу формировать речь и выстраивать ее относительно себя.
Ну, речь понятна. Ну, вот я знаю, что женщины ноги перенатравливаются на белье. Значит, начальник такой попался там, или бабушка в трамвайчике обидела немножко. Она приходит и вместо детей кидается на белье, она его энергично стирает. И вся эта энергия, вот эта вот...
Агрессия, да?
Вся эта агрессия, условно говоря, вся эта эмоция...
Самое худшее, что мы можем сделать, это игнорирование. Когда мы говорим «я обиделась» и не разговариваем с людьми. Что за предметная картинка игнорирования? Я говорю «тебя нет, тебя не существует». Давайте представим такую картину, если вы приходите в театр, а вас не замечают. Вам не предлагают пройти в гардероб, вас не спрашивают билетик, да, вот какие внутренние ощущения.
Да.
Как будто вас нет. Угу. И когда мы игнорируем другого человека, особенно игнорируем ребенка, мы говорим, мы с тобой не разговариваем, мы ему закладываем одну из установок «не живи, тебя нет». Вот. Поэтому если вы выбираете игнорирование вопросов, понятно, что мы можем хотя бы скажите эту фразу «я сейчас хочу помолчать». Да? Это чтобы человек не додумывал себе сам, как мы любим это делать, почему я, в чем виноват, да, я какой-то плохой, я какой-то не такой, дети особенно к этому это подвержены. Да. Вот. И про детей, опять же, да, вот эти обнимашки и все остальное, это поглаживание. Поглаживание – это акт признания в этом мире. И про книгу «Пять языков любви» у каждого есть свои поглаживания. У кого-то обнимание тактильное, у кого-то внимание, подарки, да, и если мы говорим на языках любви, когда жена тебе говорит или муж тебе говорит, ты меня не любишь, нужно ну, вот сесть и поговорить ту коробочку смыслов, а что для тебя любовь. Да. Для него любовь – это борщ сварить, а для меня любовь – это со мной погулять. И я говорю, ты меня не любишь, потому что ты со мной не гуляешь, а я с ним гуляю, да, ему это гуляние, ну, как бы,
не надо.
Борщом меня накормите, пожалуйста. И вот это вот непонимание… закладывает определенные дальнейшие действия, ну, в разрушение.
Вы знаете, я проводил много программ по психологии, и вот одна из психологов, из города Киева, кстати, она была, она рассказала такую историю, ну, между прочим, просто, и говорит, папа ушел, когда мне было 8 лет, и я, пока не стала психологом, даже будучи почти взрослой уже, думала, это я виновата, что папа ушел. Папа там, не знаю, почему ушел, не будем сейчас чужие дела касаться, но она, как ребенок, думала вот так вот, понимаете, она взяла на себя вину, скорее всего, вообще не существующая никогда и никак.
Ну вот сейчас поднимался вопрос, что это очень сложно, ну, вернее, как-то деструктивно, да, что не замечать другого человека или просто забанить, да?
Бойкот.
Бойкот, да. Но, вы знаете, все-таки это есть две стороны медали вот в этом смысле. Почему? Потому что, ладно, дети, но есть такие взрослые дети, которые обладают где-то и силой, и властью, чтобы и позиция у них такая, либо будет по-моему,
либо никак.
И одно дело, когда ребенок, скажем так, закапризничал, там, 4 лет там, на пол упал и начал сучить ножками, там, мама, купи, или мы здесь прямо вот, ну, никуда. И другое дело, когда это, там, ну, человек уже за 50, да, который проламывает свои интересы, несмотря ни на что. Ну, вот, например, у меня мама, у нас был матриархат, у нас мама... Все время как бы все проламывало, да. И несмотря на то, что мы очень продвинулись в своих взаимоотношениях, но бывает такое, что я просто не вывожу. Где мама сказала, там, то есть, ну, начинает манипулировать. Либо мы едем на кладбище, и ты должен сказать своему сыну, либо ты мне не сын, либо ты мне не этот. И будьте вы прокляты до 7-го колена, и все такое. Да. И в этом случае, да, я говорю, мама, послушай, ну, тебе нужно побыть маленечко одной, и мне нужно пережить пока все, что ты наговорила, поэтому ближайшие 2 недели, ну, я
бойкотишь.
Вот, мне нужно, как бы вот, кстати, это настоящая ситуация, вот в четверг, у меня по четвергам день маменьки, Вот, в этот четверг у меня заканчиваются эти две недели. И да, я ему икну, скажу, то есть, если я тебе нужен, если ты готова как-то вот обойтись без того, что мы обязательно всей своей семьей поедем на кладбище и будем там красить оградки, если ты готова со мной встретиться, если я тебе нужен там поговорить, попить чай, там, может, тебе денег надо, то или помолиться, то, пожалуйста, я готов приехать. Если ты еще, ну, не готова со мной так вот сотрудничать, только через кладбище, то я пока воздержусь. То есть,
кладбище звучало очень интересно. Нет, это же классно, вы же просто поговорили. Самая крутая техника называется ртом в уши. Вы сказали свои намерения, все. А когда мы игнорим из разряда без каких-либо объяснений, вот тогда начинают люди додумывать разные вещи.
Вова, так согласен.
Да, и есть такой инструмент для работы с обидом, глубокий фильм, если кто-то смотрел, «Хижина» называется.
О, согласен.
Вы смотрели?
Да.
Класс, да?
Да. Ну, да. Можно прям посмотреть, подумать в этом направлении, и если кто-то хочет на эту тему поговорить, да, оставлять комментарии и звонить в студию. Фильм действительно глубокий, на подумать и на прощение, и про обиды, и когда мы закрываемся в своих обидах, почему мы не видим абсолютно других людей, да, у нас фокус внимания только на мне, как будто мне хуже всех. Вот, и можно через этот фильм посмотреть на ситуации многие со стороны.
Нужно ли заставлять себя терпеть? Еще раз я вернусь к вопросу, потому что он такой вот часто задаваемый. Или вот нужно каким-то образом все-таки выпутываться, что называется, из пут?
Да, выпутываться однозначно, терпеть не нужно. Мы делаем в тот или иной момент выбор в ситуациях, выбор в общении с людьми. А нас никто не может ничего заставить, никто никому ничего не должен. Ну вот правда. А если ты выбираешь обижаться, ну, это твой выбор. Если ты выбираешь не общаться, это тоже твой выбор.
И оба слабые, получается.
Ну, нет, слабые, не слабые, правильные, неправильные. У каждого есть свой смысл.
Да.
Если ты, ну, по-другому не можешь, не умеешь и не хочешь, да, тебе вообще в жизни все устраивает, как я могу тебя судить?
Ну, да.
Тебе нравится обижаться, тебе нравится в этом жить, и хорошо. Как только ты, тебе перестает в этом нравиться быть, да, ты можешь с этим что-то сделать. Сейчас договорю мысль. Нельзя алкоголика вылечить принудительно. Пока он не признает, что он алкоголик, и что у него есть какие-то проблемы, ну, задачи, да, можно так назвать, он сам не пойдет в эту историю. Точно так же, как с обидами. И пока ты сам себе не признаешься, и сам себе честно не скажешь о том, что да, я обижаюсь, и мне это не нравится, только тогда ты можешь с этим что-то сделать.
Один слушатель написал, и никто не поддержал, кроме меня, но тем не менее фраза звонкая. Я никогда никому ничего не прощаю, потому что ни на кого не обижаюсь. Я ничего хорошего от людей не жду. Это цинизм?
Это сейчас почему-то у меня мысль такая, из разряда «не хочешь уступать место в маршрутке, не садись». Я никогда ничему не прощаю, я выбираю не обижаться. Ну, не накладывать свои ожидания, это, знаете, тоже нужно определенную силу воли иметь, да, и выбирать ни на кого не обижаться. Ну, это его опыт в жизни.
Я бы хотел к терпению вернуться вопросу, вот на ваш вопрос, да, Владимир?
Да.
Я рассматриваю терпение как некоторый ресурс. Терпеть не нужно, но я рассматриваю терпение как некоторый ресурс готовности к коммуникации с обстоятельствами, с ситуацией. И для того, чтобы найти наиболее эффективное взаимодействие с тем или иным человеком, с тем или иным партнером, в той или иной ситуации по жизни. Поэтому я рассматриваю терпение как некоторый ресурс, материальный, душевный, духовный.
Ну, иначе думать, там где-то терпило, да? То есть есть такой человек...
Коробочка смысла в слово терпение. Вот я бы назвала то, что...
Что думают в тюрьме, на самом деле здесь...
Не, нам интересно, потому что все нас слушают много таких людей.
Все мы здравые, в том или иной мере эгоисты. И все про себя, по всей жизни, про себя. Смотрите, альбом.
Терпила абсолютно эгоисты. Абсолютно.
Кто будет смотреть? Нет, я имею в виду, что я рассматриваю терпение как в своих интересах. Если мне, знаете, вот интересно участвовать в программе по существу насущным.
Ну,
я
да, применяю
ресурс терпения во взаимоотношениях с Владимиром Терентьевым, хотя он не совсем обычный человек.
Да. Скорпион тот еще.
Да, и так далее. То есть вот с какой точки зрения, насколько это тоже тебе необходимо. Чего тебе там сидеть? Это не то, что в муравейнике. Бог терпел и нам велел, и сидишь. А какой смысл? Коробочка смыслов, совершенно верно. То есть, если ты делаешь бессмысленные действия, зачем терпеть? Мы призваны к радости, наслаждаться жизнью.
Так, ну у нас сегодня такое троевластие получилось в эфире. Задумчиво молчит Владимир Водопьянов, Олег Черняк. Может быть, что-нибудь, как-нибудь?
Да, в принципе, мне нечего добавить.
Дело в том, что...
У меня есть добавить. В общем... Не то, что даже добавить, а в своих размышлениях, и вот вообще со стороны мне неправильно, ты мне неправильно. Вот, как правило, мы обижаемся от людей, которые, с которыми, так скажем, близко к себе подпустили, с кем мы взаимодействуем. И, ну, как пример, мы делаем какое-то дело, идем там, и мне не понравилось там, как поступил, и все, я с тобой не разговариваю. Ну, как-то глупо будет, да, ты все бросил, там, твои ресурсы есть, там, твоя доля есть в этом, во всем. И ты как-то раз по-мужски, как ты понимаешь, что я как-то на тебя, наверное, по-другому смотрел на человека, ну, не оправдали моих ожиданий, а он просто поступал по факту, как умел, как знает, как воспитан, как научен. Суть в чем? И я иду, и вот мне жена да внутри, не сможешь прям через какую-то натягивать улыбку там или как-то, тебе надо в любом случае продолжать взаимодействовать, и чтобы это было нормально, адекватно. Суть какая? Я говорю, что сам себе, к тебе отношение меняется, я буду тебя просто использовать. Буду использовать для того, чтобы мне добраться до своей цели. Да, где-то может быть некрасиво, но это, по крайней мере, честно, после того, что поступить, по отношению ко мне. И вот такие вот инструменты, к вопросу или к вам, нормально применять вообще по жизни? Просто они где-то грубоват, где-то жестковатые, У меня даже к семье бывает, действительно, ты дома находишься.
Да, там все больше всех используют.
Я говорю, вы что за это? Будет строго.
Отстаивание своих каких-то личных границ, и это нормально, ненормально судить каждому в зависимости от того, какая итоговая цель. Да? Если я выбираю ругаться с мужем, я задаю себе вопрос, а это меня приведет к счастливому браку? Да? Что по итогу я хочу? Если я хочу ссоры, скандалы, интриги, расследования, я в верном направлении, продолжайте, пожалуйста. Если я хочу счастливый брак, то я сейчас что выбираю? Доказать тебе в споре, что ты дурак, или выбрать быть счастливой?
Юля, это я понял. Это про то, как хочешь ли ты быть правым в глазах жены или сытым и отмассажированным, да?
Я эту программу обязательно покажу и ведущую тоже моей дочери, потому что у нее тоже злой язычок, и она, так сказать, тренирует мужа на выносливость постоянно. Я однажды разговаривал с ее дочкой, с моей внучкой, говорю, как там у них сейчас без, так сказать, эксцессов? Бывает, говорит, но даже дочь понимает, она переходит границы. Вот дочь уже... 10 лет всего лишь, она уже понимает, не оправдывает маму. Да, бывает у нее там эти вещи, но говорит, видно, что это она переходит границы, а он просто у него терпеж кончается. Вот не доводить ни мужчин, ни женщин, это, конечно, вот с чего вы начали, Катя?
Ей продуктивно нужно прорабатывать свою агрессию. Пусть найдет себе какой-то разряд энергии в своем стиле, что ей больше всего нравится, и пусть туда свою энергию аккумулирует. Агрессия – это не что-то плохое, злое. Агрессия – это определенный вид энергии, на котором можно далеко и много уехать и сделать, и создать.
Правильно распределить этим ресурсом.
Если продуктивно ее использовать.
Но иногда действительно тебя люди в одном виде воспринимают, это твой стиль жизни, ты так живешь, так действуешь. И раз тебе такое приходит состояние, что ты все можешь там за день такой порядок навести.
Не было случая про агрессию. У нас, наше радиослужение, оно поддерживается обычно общинками небольшими, такими в Томске, в Кемерово, в других городах, слава богу, и даже из Москвы. И эти общинки, они ведут себя иногда так, знаете... одна из них, Кемеровская, Томская, сказала, вы знаете, вот нам придите, вот нам покажите кино, как вы там работаете, расскажите, и мы, может быть, там... И я вызвал этого пресвитера, нечаянно, конечно, и сагрессировал на него, говорю, Ну, конечно, извинили, я 20 лет в эфире в Томске. Что твои слушатели меня, они меня даже по голосу уже узнают. Что мне, что знакомиться, появится, помните? Что мне, что нужно знакомиться, что ли? Понятно, если приехал какой-то там чувак, да, что-то организует, ему надо проект, он там делает там проект и рисует на экране, там вот, давайте, жертвуйте. Вы что, не слышите каждый день в эфире ничего, что ли? Что вам надо для этого? Я ее так согласился, говорю, прости, прости, я, наверное, задумался. Ну, понимаете, да? То есть, я так подумал, с одной стороны, мне было стыдно, я месяц буквально, мне было стыдно за то, что на уважаемого человека я так наехал. А с другой стороны, ну нельзя, чтобы человек уже, извините, пускай даже апостол Павел, да, он так же самое согрессировал, знаете, мне что, снова с вами знакомиться, что ли, говорит. То есть в некоторых ситуациях эта агрессия, она, ну...
А вы могли в тот момент поступить по-другому?
Ой, не мог, наверное. Я был вне себя.
Все.
В, эту,
в этом ответ.
В чем, извините, в чем?
Вы не могли, вот зачем вы месяц, это, ну, и разные притчи есть, и все остальное, да, там, богослужители, нельзя им трогать женщину, они идут, женщина это там не может через что-то перебраться, он взял ее на руки и перенес через эту там реку, пропасть, да. Да, реку или еще что-то, и они пошли с учеником дальше. Ученик через час спрашивает, ну вот как же, нам нельзя трогать женщину, да. Ты же нарушишь. Я, говорит, ее взял там и поставил,
а ты
уже ее, да, ее с собой два часа как несешь. И та же история про ваше вот это, вы уже сделали, там уже поздно, вы уже сделали. Зачем месяц вот это вот рефлексировать? Ну, просто себе сделали, в следующий раз я как бы сделаю по-другому.
Мне я показалось, что я сильно его обидел, потому что он так удивился, конечно.
Не можете вы никого обидеть.
Нет?
Вы, обида, это его выбор был бы в этой ситуации. Почему он на вас обиделся? Почему он, ну окей.
Нет, он не обиделся. Кстати, он-то не обиделся.
Ну все. А зачем вы за него вообще додумывали?
Спасибо огромное.
Рефлексировали. Да. Что касается чувств, я тоже свои 5 копеек внесу. Я согласен со специалистом, с нашим экспертом приглашенным, что чувства, они не бывают лишние. Они все необходимые. Это так же, как, например, ну есть балалайка, там 3 струны. Есть гитара, там 7 струн, а есть 12-струнная гитара. Также и люди, они, души есть разные, и душа – это психея, это все-таки чувство. И есть разум у человека, то есть это, знаете, это вот прочитать партитуру и играть правильно, по нотам. Но есть еще чувства, это струны души, и если они не соответствуют, они расстроенные, они звучат коряво. Даже если мы будем играть по нотам, но не отстроены эти наши чувства, струны не отстроены на душе, они будут звучать ужасно.
Вроде слушайте, бы... пишет 2 струны, то есть, слушайте, моментально конфликтируют.
Хотя был Паганини, который на одной струне...
Да, у нас, к сожалению, время всем закончилось, может быть, какое-то послесловие?
Послесловие.
Да, Юлия Сорогина.
Да, еще раз. Меня зовут Юлия Сорогина. Найти вы меня можете в соцсетях. Есть такой инструмент для работы с застарелыми обидами из книги «Радикальное прощение». Там есть анкетка, в которой можно вот пописать, прямо поразмышлять самим собой. Если какие-то возникнут вопросы, можно мне тоже в сообщениях написать. Для того, чтобы получить эту анкетку, можно мне в соцсетях просто написать сообщение слово «прощение». И я буду дальше с вами взаимодействовать, пришлю и отвечу на какие-то вопросы. Вот. И вы никогда не измените свою жизнь, пока не измените что-то, что делаете каждый день. Вот такой
фраза. Прощайте грабли.
Хочу завершить. Да, научитесь понимать, зачем вы выбираете обиду, что за этим скрыто. Мы очень много зависим от социального мнения, социальных рамок, а что подумают другие, да. И нас с детства, к сожалению, учат не чувствовать себя, да, потерпи, смотри, что на тебя, что про тебя подумают. И мы закрываем свои чувства, и во взрослом уже физически взрослом возрасте, не про состояние психологическое сейчас говорю, не умеем понимать, а что я на самом деле хочу. Навязано мне это обществом обида, как мыслевирус, или я действительно выбираю сам обижаться, и мне это зачем-то.
Ну и в конце я возьму ваше последнее слово в прошлый раз, потому что оно меня сильно поразило. Выбирайте любить, выбирайте прижимать детей и внуков, пока они еще прижимаются. В этом вы создадите им прекрасную судьбу. Просто прижатием. Да не говорите пока, они не поймут ничего. Прижмите вы их, и окситоцина будет в воле. До свидания.
Психологические этюды. Эти этюды не в багровых тонах.